Глава 16. Одна бедная, простая девушка, зарабатывающая на пропитание своим трудом и внутренне находящаяся под благодатью, пришла обеспокоенная и сказала: «О, моя мать, какие страшные вещи я видела!» На мой вопрос она ответила: «Ах, я видела вас, как овечку среди бешеных волков. Потом я видела ужасающую толпу из различных сословий общества и монахов в орденских одеяниях всякого возраста и различного положения, людей с копьями, алебардами и сверкающими мечами. Все они старались скорее уничтожить вас. Но вы не теряли самообладание и даже не пытались защитить себя. Я смотрела во все стороны, не придет ли кто на помощь вам, чтобы защитить вас, но никого не видела». Через пару дней эти люди, которые из-за зависти возбуждали против меня волнение среди народа, ринулись на меня. Распространялись листовки, где завистливые люди писали против меня, не зная меня лично. Они говорили, что я колдунья, привлекаю к себе души через магические силы, что все во мне сатанинское, подаяние, дары любви я делаю лишь потому, что я фальшивомонетчица. И много других грубых обвинений пустили в ход, которые все были одинаково ложные, необоснованные, абсурдные. Поскольку гроза день ото дня усиливалась, некоторые мои друзья советовали мне отступить. Все же прежде, чем говорить о том, как я оставила Гренобль, я должна сказать немного о своем состоянии во время пребывания там. Мне казалось, что все, что Господь дал мне совершить для душ, было благодаря внутренней связи с Иисусом Христом. В этом божественном соединении мои слова имели чудное действие. Иисус Христос запечатлевал свой образ в душах. Я сама не была способной от себя говорить такие вещи, которые говорила. Тот, который руководил мною, дал мне говорить то, что было ему угодно, и столько, сколько он хотел. Некоторым я не могла ни слова сказать. Другим говорила так много, как будто поток благодати истекал из меня, и все же эта чистая любовь не допускала ничего лишнего или пустого. Если предлагали вопросы, на которые ответы бесполезны, то ответы и не были даны. То же самое происходило с теми, которых Господь хотел провести через смерть, и которые пришли, чтобы иметь человеческое утешение, для них я не имела что сказать, кроме того, что было совершенно необходимо. В крайнем случае я могла говорить о различных делах столько, сколько Бог разрешал, чтобы не показаться необщительной. Но свое собственное слово Он сам диктует. О, если бы проповедники догадались говорить только в этом духе, какие плоды зарождались бы в жизни слушающих! Со своими истинными детьми я могла лучше всего объясняться в тишине на духовном языке божественного слова. В одно время я с удовольствием слушала, когда мне читали беседу святого Августина со своей матерью. Он жалуется на необходимость возвратиться от этого небесного языка к обычным словам. Я сказала тогда: «О мой возлюбленный, дай мне сердце, в достаточной мере преуспевавшее, чтобы воспринимать и сохранять подаренную мне полноту». Таким же образом совершалась чудесная связь между Иисусом Христом и Иоанном Крестителем, когда Дева Мария приближалась к Елизавете, чтобы видеть Христа. Иоанн Креститель не проявил никакой особенной ревности, а удалился в пустыню в одиночество, чтобы общаться с Ним в такой же полноте. Когда Он явился, чтобы проповедовать покаяние, Он сказал о Себе, что Он не есть Слово, а только голос, посланный для того, чтобы подготовить путь Слову, Христу или создать Ему подход к человеческим сердцам. Он крестил только водой. Это было Его задание, ибо так как вода ничего не оставляет за собой, когда стекает, так и голос ничего не оставляет за собой, когда он прозвучит. Но Слово крестило Духом Святым, так как оно запечатлевало самого себя в душах и вступало с ним в общение через Духа Святого. О, любовь! Я думаю, что если бы все, что ты говорила и в тишине совершила, было бы записано, то и самому миру не уместить написанных книг. Иоанна 21:25. Все, что пришлось пережить, было показано мне в Священном Писании. Я с удивлением наблюдала, что в моей душе не происходило ничего, чего бы не было у Иисуса Христа и в Священном Писании. Мне остается обойти молчанием многие вещи, так как невозможно их выразить словами. А если бы и удалось выразить их словами, то они не были бы поняты. Переживания за Патера Лякомба меня не оставляли, так как он не был еще укреплен в этой стадии внутренней смерти, но часто то вставал, то падал. Я чувствовала, что Патер Лякомб — избранный сосуд, которого Бог предусмотрел, чтобы нести свое имя язычникам и показать ему, сколько нужно пострадать за это имя. Мир судит по плотскому, и о таковых пишет то, что исходит от человеческих наклонностей. Чем чище и совершеннее связь с Богом, тем сильнее чувствуется боль, если через какое-либо отклонение порвется эта связь. Разъединение души с Богом через грех гораздо хуже, чем разъединение ее со смертным телом. Что касается меня, то могу сказать, что во всяком состоянии я была в непрерывной зависимости от Бога. Моя душа была всегда готова следовать каждому побуждению Его Духа. Я думала, что в мире не может быть ничего, что он бы требовал от меня и чему я не предалась бы охотно и с радостью, и не имела никаких собственных интересов, если Бог что-то требует от этого жалкого ничто, то я не нахожу в себе никакого сопротивления исполнять его волю, как бы тяжело это ни было. Если на земле найдется хоть одно сердце, единственным и абсолютным господином, которого являешься ты, то это мое сердце. Твоя воля, какой бы тяжелой она ни была, она моя жизнь и моя радость. О Божьих служителях судят не потому, что о них говорят их враги, и не потому, как много они преследуемы клеветой. Иисус Христос умер в больших страданиях. Бог используется тем же способом для своих любимейших служителей, чтобы уподоблять их Сыну Своему, который всегда угоден Ему. Но только немногие понимают это подобие так, каким оно должно быть. Это не есть произвольно взятые на себя боли и мучения, но такие, которые души терпят во всем и неизменно подчиняясь Божьей воле с целью, чтобы Бог был для нас все во всем. Бог хочет руководить нами по своему плану, а не по нашим взглядам, которые в общем всегда противоположны его взглядам. Все совершенство состоит в этом полном уподоблении Иисусу Христу, а не в ярких проявлениях, которые оцениваются людьми. Только в вечности будут видны те, кто суть истинные друзья Божии, ничто не угодно Богу, кроме Иисуса Христа и тех, кто носит Его признаки. Я чувствовала несказанную удовлетворенность и радость страдать и находиться в заключении. Заключение моего тела способствовало мне лучше вкусить свободу духа. День святого Иосифа был для меня тем днем, который я всегда буду вспоминать, ибо тогда в моем состоянии было больше небесного, чем земного. Это невозможно было выразить словами. За этим последовал конец вкушения всякой благодати и начало новых страданий. Я была вынуждена снова принести себя в жертву и выпить до дна горькую чашу. У меня никогда не было злости на новых гонителей, хотя хорошо знала их и то, что их внутренне двигало к таким поступкам. Иисус Христос и святые также видели своих гонителей и знали, что они не могли бы иметь никакой власти, если бы это не дано было им свыше. Иоанна 19:11. Когда любят удары, которые Бог допускает, нельзя ненавидеть руку, которой Бог пользуется, чтобы нанести их. Во время Ветхого Завета были некоторые мученики, которые пострадали за то, что верили в одного истинного Бога и уповали на Него. В начале созидания христианской церкви мученики также проливали свою кровь за то, что стояли за истину распятого Иисуса Христа. Но и теперь есть мученики, мученики Духа Святого, которые страдают из-за своей зависимости от Него, за то, что они поддерживают Его господство в душах, служат Ему и являются собственностью божественной воли. Это тот Дух, который должен быть изливаемый на всякую плоть, как говорит пророк Иаиль. Мученики Иисуса Христа были прославленными мучениками, так как Христос сам взял на себя ужасы этого мученичества. Но мученики Духа Святого презираемы и покрыты стыдом. Сатана не проявляет больше свою власть против их веры, но он нападает и выступает прямо против господства Духа Святого, сопротивляясь его божественному действию в душах и изливая свою ярость на тела тех, душам которых он не может вредить. О Дух Святой, Дух любви, дай мне всегда быть подчиненной Твоей воле, и как лист движется по ветру, так и мне дай быть движимой Твоим божественным дыханием. И как сильный ветер ломает все, что ему противостоит, так и Ты сломай все, что сопротивляется Твоему царству. Хотя я обязана написать о поступках тех, которые преследуют меня, то делаю это не со злом, ибо люблю их от сердца, молюсь за них и оставляю Богу возможность защитить меня и освободить от их рук, ничего самой не предпринимая. Я поняла и верю, что Богу угодно, чтобы я искренне написала обо всем, чтобы Его имя было прославлено и чтобы тайно совершенные дела против Его служителей в один прекрасный день были провозглашены на кровлях, ибо чем больше стараются скрывать их от людей, тем более Бог в свое время их обнаружит. 22 августа 1688 года думали, что меня освободят из заключения, и все как будто показывало на то, но Бог дал мне понять, что они вовсе не желают меня освободить, но только расставляют новые ловушки, чтобы окончательно уничтожить меня, а патера Лямота возвысить перед королем. В названный день, когда мне исполнилось 40 лет, я пробудилась под впечатлением предсмертных ужасов Иисуса Христа, когда Он увидел совет иудеев против Себя, я знала, что никто, кроме Бога, не может освободить меня из заключения, и была спокойна и уверена, что Он это сделает своей собственной десницей, хотя и не знала, как. Я все предала в Его руки. По определению божественного провидения, мое дело было предъявлено мадам де Ментенон, которая была очень тронута тем, что ей сообщили о моих страданиях, и которая, наконец, добилась моего освобождения. Несколькими днями позже у меня была первая беседа с Фенелоном. Когда я вышла из монастыря Святой Марии и удалилась в общество мадам Мирамион, где 3 месяца лежала с температурой и нарывами между глазами, несмотря на это, меня обвиняли в то время, что я часто выходила из дома и держала подозрительные собрания, также и другие выдумки ставили мне в вину. В этом доме моя дочь вышла замуж за графа Ву Николаса Фуке. Я перешла в дом своей дочери, и так как она была еще очень молода, я жила у нее 2,5 года. Даже здесь мои враги находили опять то одно, то другое против меня. Тогда я тайно хотела уйти к бенедиктинкам в монтажи, то это разузнали, и как враги, так и друзья препятствовали этому. Поскольку семья, в которую вошла моя дочь через брак, принадлежала к друзьям Фенелона, то я имела возможность часто видеться с ним в нашем доме. У нас были некоторые разговоры о духовной жизни, при которых он много возражал моим доводам. Я отвечала на них с присущей мне прямотой и простотой, и это, по моему убеждению, покорило его, так как обстоятельства в связи с Малино в то время волновали умы, то и самые ясные вещи, обороты речи, употребляемые мистическими писателями, действовали как взрывчатые вещества. Но я растолковала ему все так ясно, что никто не принял моих объяснений так полно, как он, и это вновь послужило причиной для гонения, которые обрушились теперь уже на него. Были такие времена, когда я по своей натуре была слишком требовательной к себе, но Божья любовь и Его благодать делали для меня сладкими и самое горькое. Его невидимая рука помогала мне, иначе я потонула бы во многих испытаниях. Иногда я говорила себе: «Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Псалом 41, стих 8. «Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего». Мне казалось, что каждый считал себя правым, если он со мной плохо обращался, и что этим он окажет услугу Богу. Я поняла тогда, что Иисус Христос точно таким же образом страдал. Он был к злодеям причтен, Марка 15:28, и осужден первосвященниками, начальниками, законоучителями, римскими судьями, которые все были уверены, что поступали правильно. Счастливы те, кто через страдания за волю Божью при подобных обстоятельствах имеют такое близкое отношение к страданиям Иисуса Христа. 27 декабря 1695 года я была снова арестована, несмотря на то, что была очень больна. 3 дня я находилась под надзором господина де Грёс, который наложил на меня арест, так как король не согласился с тем, чтобы заключить меня в темницу, но многократно повторял, что монастыря достаточно. Но меня очернили перед ним злейшей клеветой и обрисовали ему в самых ужасающих красках, так что он, наконец, согласился, чтобы меня увезли в Винсен. Мне не хочется говорить о долгих гонениях, которые возбудили столь много внимания в течение стольких лет заключения в тюрьмах разного рода и почти такой же долгой ссылки, которая еще не кончилась, о крестах, о клевете, о страданиях всякого рода. Имеются гнусные сведения со стороны различных лиц, покрывать которое заставляет меня любовь к ближнему. Я перенесла угнетающие и мучительные болезни, не имея облегчения, была и внутренне в течение нескольких месяцев покинутой, так что могла только сказать: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Тогда я стала на стороне Бога против самой себя. Может быть, некоторые удивятся моему отказу сообщить подробности самых больших и тяжелых страданий в моей жизни, в то время как я рассказывала о более незначительных. Я считала правильным рассказать о страданиях моей юности, чтобы дать познание пути страданий, по которому Бог хотел меня вести. Я чувствовала себя обязанной сообщить определенные факты, чтобы показать, что не было справедливым ни поведение тех, кто причинял мне страдания, ни те, кто были зачинщиками, преследований, жертвой которых я стала лишь мимоходом, потому что я была подвержена гонениям только для того, чтобы привлечь некоторых влиятельных лиц, которые иначе оставались для них вне досягаемости. Эти лица не могли быть лично подвержены нападкам, но только в связи с тем, что их обстоятельства переплетались с моими. Я полагала, что должна дать это объяснение для моей веры, благочестия, моих друзей, моей семьи и ради самой себя. Пребывая в заключении в Винсене, где меня допрашивал господин де Лорейн, я проводила свое время в большом мире, примирившись с мыслью, что всю оставшуюся жизнь буду находиться там, если на это есть Божья воля. Я пела радостные песни, которые служанки, находившиеся со мной, выучили наизусть, как только они их услышали. Мы вместе пели хвалу тебе, о мой Бог, камни моей тюрьмы были для меня как рубины. Я считала их выше всего спесивого блеска суетного мира. Мое сердце было наполнено той радостью, которую ты даешь любящим тебя среди величайших страданий. Когда страдания были доведены до крайности, и я оказалась в Бастилии, я сказала: «О мой Бог, если ты хочешь сделать меня новым зрелищем для людей и ангелов, то да будет воля твоя». Декабрь, 1709 год. Кончила свое повествование, хотя она еще более 7 лет после этого прожила в уединении. То, что она написала, было послушным исполнением приказа своего духовника. Она умерла 9 июня 1717 года в Блуа на 70-м году своей жизни.